Издательство «Эксмо». Тосон Симадзаки. Семья. Читает Андрей Паньшин. Часть первая. Один. Все женщины дома Хосимото были на кухне, готовили обед. Одних работников шестеро, начиная от старшего приказчика и кончая мальчиком на побегушках. А тут еще гости из Токио. Хозяйка дома, Отане, стряпала сама. Ей помогали дочь и служанка. Нелегкое дело стряпать на такую семью, но она привыкла, живя долгие годы в деревне. Рядом с кухней находилась просторная столовая с чисто вымытым полом. Сверкающий лаком буфет занимал почти всю стену. Посредине был сложен очаг, над которым висела прикрепленная к потолку жердь с крюком на конце. В очаге даже летом горел огонь, на котором доваривались кушанья, приготовленные на кухне. Эту большую комнату, старомодно обставленную, освещало небольшое окно. В раздвинутые сёдзи был виден клочок голубого неба. Старик в широких штанах внес на кухню бадью ледяной воды из колодца, что на заднем дворе. Не так давно он отдал всю свою землю детям и теперь прислуживал в доме Хосимото. Носил воду, огородничал. Наконец, обед был готов.
«Послушай, Охару, куда это сгинул Сёта?» — спросила Отане служанку.
Отане жила когда-то с мужем в Токио. Там у них родилась дочь, но жизнь вдалеке от столицы давала о себе знать. Нет-нет, и срывалась у нее с языка местная словечка.
«Молодой хозяин пошел к Ямасе», — зардевшись, отвечала Охару.
Ей недавно исполнилось 17 лет, и она то и дело краснела.
«Видать, допоздна там засидится», — предположила Отане. «Это не первый раз. Пойдет туда и застрянет. Ты его дзен не подавай», — сказала она дочери.
Когда столики были расставлены и накрыты, сначала для хозяина и гостей, потом для работников, мать любовно оглядела дочку, чье личико было прекрасно, как у фарфоровой куклы, и послала ее к гостям. О-сен была стройная, красивая девушка, ростом выше матери. Ей пора было замуж, но в детстве она тяжело болела и до сего времени умом была совершенный ребенок. Ей, видно, суждено было провести жизнь под родительским кровом. Мать очень любила и жалела ее, говорила с ней ласково, ровно, выбирая самые простые слова. Она и к ходившей за ней служанке относилась не так, как к другим слугам. Когда причесывали О-сен, делали прическу и Охару. Этой Охару даже спать позволялось в одной комнате с О-сен, только бы у девушки была подруга. Гостей было двое. Сан-Кити, младший брат Отане, и сын одного токийского знакомого Наоки. Оба приехали к Хосимото на каникулы. Наоки еще учился в школе. Здесь была родина его отца и матери, и он впервые так далеко путешествовал. К Сан-Кити этот юнец относился с глубоким почтением и называл его не иначе, как Нисан, мой старший брат.
«Для наших гостей столовая с очагом в диковинку, вот я и накрыла здесь», — сказала Отане мужу, когда он сел за свой столик.
Рядом со столиком хозяина стояли накрытые по-старинному столики для Наоки и Сан-Кити. «А где Сёта?» — спросил Тацуо у жены. Судя по тону, он был недоволен отсутствием сына.
«Он пошел к Ямасе. Там он, верно, и пообедает», — ответила Отане.
Здесь же, в столовой, были расставлены столики для работников. Осторожно, чтобы не обеспокоить хозяина и хозяйку, прошли на свои места старший приказчик Касуке, чье лицо выражало величайшее почтение к дому, и молодой Косаку. За ними расселись и остальные. Их отцы и деды служили дому Хосимото, и отношения между хозяевами и слугами давно стали отношениями членов одной семьи. Вошел старик-крестьянин, работающий на огороде. Вытерев ноги, он почтительно остановился в дверях. «Ну что же ты, входи!» — ласково позвал его Тацуо. Старик несколько раз поклонился и, получив чашку риса, сел за столик. Все принялись за еду. Прислуживала за обедом Охару. Жужжали мухи, но на них не обращали внимания.
«Смотри, Сан-Кити, Этот дом, деревенские кушанья, все как в детстве», — улыбнулась брату Отоне. «Я буду кормить вас с Наоки самыми вкусными вещами. Ты любил красные бататы, помнишь? Я непременно угощу ими тебя».
Скоро разговор стал общим, все оживились. Когда Отоне выходила замуж, Санкити был еще совсем ребенком. Они жили тогда в большом отцовском доме. В ту пору еще жива была бабушка. Потом старый дом сгорел, все братья Отоне перебрались в Токио, и вот теперь здесь, в глуши, из всей семьи жила только она одна. Как радовалась Отоне сегодня! Ведь она так давно не видела брата.
«Знаешь», — обратилась она к Охару, — «мы с твоим хозяином жили еще в Токио, когда Санкити пошел учиться. Тогда он около года жил у нас. Совсем был мальчишка. А теперь смотри, какой молодец! Настоящий мужчина!»
После обеда хозяин и все остальные, согласно старинному обычаю, вымыли свою посуду, вытерли чашки и хаси, накрыли их полотенцами и один за другим чинно поднялись со своих мест. Отоне повела Санкити осматривать дом.
«Видишь, Санкити, — говорила она, радостно глядя на брата, — это моя комната. Ее пристроили, когда мы с Тацуо поженились».
Они вошли в небольшую коморку, примыкавшую к гостиной. В ней стояли туалетный столик, комод, низенькие плетеные скамейки. На Фусума висели стихи, сочиненные дальним родственником покойной бабушки Хосимото.
«Бабушка сказала, что мне нельзя без отдельной комнаты. Где-то ведь надо причесать волосы, привести себя в порядок. Вот она и распорядилась сделать эту пристройку. Она была такая добрая».
«А ты была такая молодая», — улыбнулся Санкити.
«Да-да», — засмеялась Отоне. «Только подумай, ведь я была моложе Осен, когда выходила замуж».
За стеной слышалось монотонное постукивание. Это работники толкли в ступках лекарства. Сквозь раздвинутые сёдзи было видно, как провизоры и подмастерья трудятся на благо дома Хосимото. Лекарства составлялись по секретным рецептам, которые передавались в семье из поколения в поколение. Временами из-за стены раздавался громкий смех.
«Опять Касуке всех смешит», — улыбнулась Отоне.
Они вышли во двор. Внимание Санкити привлекла массивная вывеска лекарства над входом в лавку. За лавкой находилась пристройка, выходящая окнами во двор.
«Какие уютные комнатки! Как все-таки хорошо жить по-деревенски», — сказал Санкити, оглядывая дом, двор и сад.
«Вот вы с Наоки и будете здесь жить. Делайте, что хотите, читайте, валяйтесь, отдыхайте».
«После токийской жары, дорогая сестренка, здесь у вас забываешь, что лето в разгаре.
Эти комнаты для гостей. Изредка в них останавливаются возчики, но по большей части они стоят пустые».
Они снова вышли во двор. Санкити осмотрел курятник, тутовые деревья, за которыми в свободное время ухаживал Сёта. Наконец вышли к задней калитке. Склон холма за домом был весь возделан. Участки террасами поднимались вверх. Даже клочок земли на самом верху был тщательно обработан. Поднявшись по каменным ступеням, брат и сестра оказались под шатром, сплетенным из виноградных лоз. Внизу журчал ручей, ветерок приносил прохладу и запах лилий. Поодаль виднелся большой амбар, освещенный ярким солнцем. Отоне и Санкити остановились, над головами у них на решетках дозревали груши.
«Я поднимаюсь чуть свет, и так же, как сейчас мы с тобой, обхожу все хозяйство», — сказала Отоне, взглянув на брата. «Теперь-то я совсем здорова, а то, бывало, день-деньской не встаю с постели».
«Что с тобой, сестра? Ты больна?» — встревожился Санкити.
«Да, милый, у меня неизлечимая болезнь. То схватит, а то, глядишь, и отпустит».
«Какая болезнь?» — спросил брат. Отоне ничего не ответила и, словно припомнив что-то, быстро пошла вперед.
«Не будем говорить о моей болезни. Пойдем, я покажу тебе огород. Там все посажено моими руками. Овощи в этом году, слава богу, хорошо уродились». Санкити последовал за сестрой вверх по склону. Вскоре они очутились у тщательно возделанных грядок, где ровными рядами росли лук и бобы. Пройдя под навесом, на котором зрели тыквы, Санкити и Отане оказались на самом верху. Здесь тоже были разбиты грядки. Возле одной на корточках копошился старик-крестьянин. С холма был виден сад, в его зелени весело велась тропинка. Внизу, в долине, раскинулся городок.
«Знаешь, Санкити, — любуясь открывшимся видом, — сказала Отане, — за все время, что я живу в доме Хосимота, я ни разу не была в Кисо. Даже за ворота дома не выходила. Тебе это, наверное, странно, да, Санкити? Видишь ли, в город за покупками ездят подмастерье или служанка. Они хорошо справляются с поручениями, особенно Касуке. Вот я и не выхожу никуда. Ты не удивляйся, замужняя женщина не должна покидать свой дом».
Отане помолчала. Потом, чтобы переменить разговор, махнула рукой в сторону дома, видневшегося внизу. Дом был под тесовой крышей, укреплен большими камнями от северных ветров и снегопадов. Он красиво гармонировал с окружающим горным пейзажем. Там жили родственники Наоки. Он как раз пошел их навестить.
«Мама, господин Савада пришел!»
— подбежала к матери запыхавшаяся Осен. Все трое стали спускаться вниз.
«Помнишь, Осен, как ты ждала дядю Санкити? Дня не проходило, чтобы ты не спрашивала о нем. Вот, наконец, он и приехал. Ты рада?»
Осен смутилась и только кивнула в ответ. Вошли в гостиную. Отане познакомила брата с дядей Наоки, господином Савадой. Это был маленький, сухонький старичок с учтивыми манерами и любезным выражением лица. Но таким он бывал в редкие минуты душевного спокойствия. По большей же части он пребывал в мрачном, раздраженном состоянии, что было следствием тяжелого душевного недуга. Поклонившись, он церемонно поблагодарил Санкити за доброе отношение к его племяннику.
«Господин Савада — истинный знаток и любитель древней литературы, как и наш отец», — сказала Отане. «Они были большие друзья, когда отец был жив. Вместе читали стихи, сочиняли танка».
«Да, да, было, все это было», —
кивнул головой Савада.
«Ваш высокочтимый отец всегда носил за пазухой целую кипу книг».
Санкити во все глаза смотрел на человека, который был другом его отца. Старичок, несмотря на годы и болезнь, сохранил осанку настоящего самурая. Санкити был уже в том возрасте, когда человек начинает задумываться о жизни и смерти. Он вспомнил отца, его последние дни. Перед смертью отца постигло безумие. Хозяин дома, Тацуо, был, что говорится, в самом расцвете сил. Ровно в 8 часов утра он приходил в провизорную, примыкавшую к лавке. Здесь, рядом со столом приказчика и подмастерьев, стоял и его стол. Тацуо работал вместе со всеми до позднего вечера. Проверял счета на закупки лекарственных трав, всевозможных препаратов и снадобий, мускуса, алоэ, женьшеня. Посылал заказы иностранным фирмам, следил за отправкой готовых лекарств клиентам. Он сам вел бухгалтерские книги, организовывал осеннюю торговлю лекарствами в разнос и вникал даже в такую мелочь, как наличие оберточной бумаги. Нередко он включался в общую работу как простой подмастерье, засучив рукава, резал бумагу, приклеивал на пакеты ярлыки своей фирмы. Были у Тацуо и другие обязанности. Его очень уважали в округе, и соседи часто обращались к нему за советами. Политикой он не занимался, не вставал на сторону ни одной из партий. Дело, унаследованное от предков, поглощало его целиком. Таков был хозяин дома Тацуо, энергия и трудолюбие которого удивляли и даже восхищали Санкити. Уже третий день гостил Санкити у своей сестры. Его друг Наоки ушел навестить дядю, а Тацуо, окончив дела, отдыхал после обеда в гостиной, которую отделяла от спальни девушек легкая передвижная перегородка.
«Осен!»
— позвала дочь Отане.
Осен, сидя за столиком в соседней комнате, старательно складывала из бумаги пакетики для лекарств. Услыхав голос матери, она выглянула в гостиную. Ее овальное личико озарилось улыбкой.
«Иди пить чай, Осен, отдохни от работы».
Осен подбежала к матери и обняла ее. Нежная любовь, неусыпные заботы окружали девушку в родительском доме. Вошел Санкити, сел рядом с сестрой.
«Тацуо», — обратилась Отоне к мужу, — «посмотри, как сидит Санкити, как он сложил руки, вылитый отец».
«У отца тоже были такие большие нескладные руки», — пошутил Санкити.
«Отец всегда говорил», — улыбнулась Отоне, — «что Санкити больше всех нас похож на него. Такой же книжник». Он считал Санкити своим духовным наследником.
«Если бы наш суровый отец был сейчас жив и увидел, какими мы выросли, не миновать бы нам хорошие взбучки!» — воскликнул Санкити.
«Ну что ты говоришь, Санкити?» — засмеялась Отоне. «У тебя такая прекрасная профессия! Ты можешь заниматься своим делом где угодно!»
«Да, сейчас многие молодые люди пишут», — сказал Тацуо. Он сидел, скрестив ноги и по привычке поводя коленями. «Изящная словесность, конечно, занятие интересное и почтенное. Плохо только, что заработка постоянного не дает».
«Не знаешь толком, что это такое, дело или развлечение?» — в тон мужу заметила Отоне.
Санкити промолчал.
«Наш Сёта любит читать романы», — продолжал Отоне. «Я ему не препятствую. Пусть читает. Книги плохому не научат. Да и можно ли заставить молодежь жить, как мы, старики, живем? Но это, братец, совсем не значит, что мы уже никуда не годимся».
«Но и пользы в книгах мало», — заметил Тацуо. Отоне взглянула на мужа и невесело улыбнулась.
«О, Сен, позови брата, скажи, что чай подан», — сказала она дочери.
О, Сен пошла за Сёта в соседнюю комнату. Санкити был всего 3 годами старше племянника. Но ростом тот уже перегнал дядю. Когда их видели вместе, то принимали за братьев. Сёта вошел в гостиную. Тацуо, начавший что-то говорить, замолчал и строго посмотрел на сына. Сёта тоже не сказал ни слова. Недовольным, слегка высокомерным взглядом окинул комнату. В нише висела картина, писанная на шелку предком Тикуто, основателем аптекарского дела, унаследованного Тацуо. Его память благоговейно чтилась в семье. Каждый год, в день поминовения усопших, духу Тикуто подносили рисовую кашу с каштанами. Его любимое кушанье, согласно семейному преданию. Дух предка был воплощен в иероглифах, выведенных его кистью. И, казалось, он неизменно присутствовал в кругу своих потомков. Дух, взиравший со стены на семейство, не вызывал у Сёта никаких эмоций. Молча выпив чай, он порывисто поднялся с места и поспешно покинул гостиную, где царили полумрак и унылое, неистребимое однообразие, от которого в сердце вселялась тоска и стремление вырваться на волю. Тацуо вздохнул.
«Санкити, я все собираюсь спросить тебя об одной вещи», — начал он неуверенным тоном. «Я видел у тебя серебряные часы. Откуда они?»
«Вот эти?»
Санкити вытащил из-за пояса часы и положил их на стол.
«Это старинные часы. Посмотрите, что выгравировано на внутренней крышке».
«Видишь ли», — преодолевая неловкость, продолжал Тацуо, — «когда Сёта уезжал в Токио учиться, я подарил ему золотые часы, чтобы его, упаси бог, не приняли там за голодранца. Летом он вернулся с другими часами. Серебряными. Я спрашиваю, а где твои часы? Поменялся, говорит, на время с приятелем. А теперь эти самые часы я вижу у тебя за поясом».
«Это часы Содзо», — рассмеялся Санкити. «Он дал мне их поносить.
Я думаю, что Сёта одолжил их у него на лето, а потом вернул».
Тацуо и Отаны переглянулись.